В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 23 апреля, сейчас в Сухуми, Тбилиси и в Цхинвале 21 час. У микрофона Олег Кусов. Добрый вечер. В нашем выпуске: первое публичное выступление премьер-министра Грузии перед западной аудиторией. Международный день книги. Часть книжных магазинов в Тбилиси оказалась закрытой. Переселенцы из Сирии, хотят того или нет, обязаны учить русский и абхазский языки. Рубрика «Читаем прессу» из Тбилиси, «Голоса» из Сухуми, «Взгляд» из Москвы. Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: на севере Сирии были похищены представители Сирийской православной и Греческой православной церквей. Встреча Совета Россия-НАТО не привела к существенному прогрессу относительно системы ПРО. Джохару Царнаеву, подозреваемого в совершении взрыва в Бостоне, предъявили обвинение. Власти Греции подтвердили, что на севере Сирии были похищены представители Сирийской православной и Греческой православной церквей. Сообщается, что министр иностранных дел Греции Димитрос Аврамопулос обсудил произошедшее по телефону с главой оппозиционной национальной коалиции Сирии Джорджем Саброй. Сабра пообещал, что сделает все возможное для освобождения архиепископов. Ранее сирийское государственное агентство САНА сообщило, что они были похищены террористами во время проведения гуманитарной миссии в провинции Алеппо. Террористами власти Сирии называют повстанцев, которые ведут борьбу с режимом президента Башара Асада. Внутренний вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. За это время в стране погибли более 70 тысяч человек. Генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен заявил, что прошедшая во вторник в Брюсселе встреча Совета Россия-НАТО охарактеризовалась активным диалогом, но не привела к существенному прогрессу относительно системы ПРО. Во встрече с главами МИД стран Евросоюза участвовал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров также провел переговоры и встретился в Брюсселе с госсекретарем США Джоном Керри. Главной их темой было положение в Сирии. Ранее во вторник министры стран НАТО обсудили положение в Сирии. Была выражена готовность поддерживать Турцию в связи с напряженностью в соседней Сирии. Расмуссен выразил особую тревогу в связи с вероятностью применения в Сирии химического оружия. Лавров также встретился в Брюсселе с госсекретарем США Джоном Керри. Родители Сергея Помузуна, который подозревается в убийстве 6 человек в Белгороде, ранее обращались в полицию с жалобами на сына. Как сообщает Следственный комитет, полицейские, приезжавшие по вызову родителей, просили их обращаться повторно, если сын проявит агрессивность. Однако, как указывают следователи, полиция не приняла мер для привлечения молодого человека к ответственности. В понедельник в центре Белгорода мужчина открыл огонь по посетителям магазина «Охота», затем стал беспорядочно стрелять по прохожим на улице. Вскоре он уехал на автомобиле в направлении центрального городского рынка. Жертвами стрелявшего стали 6 человек. Следователи считают, что преступление совершил ранее судимый Сергей Помазун. Он находится в розыске. За информацию о нем назначена награда в 3 миллиона рублей.
Эхо Кавказа. Новости.
Джохару Царнаеву, подозреваемому в совершении взрывов на финишной прямой марафона в Бостоне, предъявили обвинение. Генеральный прокурор США Эрик Холдер сказал, что обвинения 19-летнему Джохару Царнаеву были предъявлены в его палате в больнице. По этим обвинениям его могут приговорить к смертной казни, пожизненному заключению или лишению свободы на любой срок, говорится в заявлении Министерства юстиции, передает Юрий Жигалкин.
Первые обвинения были обнародованы ровно через неделю после атак и доведены до сведения находящегося в сознании 19-летнего Джохара Царнаева. Пока он обвиняется по двум пунктам: использование и заговор с целью применения оружия массового поражения, то есть взрывного устройства, а также действия, которые привели к гибели людей. Предварительное обвинительное заявление сравнительно небольшое для столь серьезного дела, всего 11 страниц. Обвинения были представлены Джохару Царнаеву, который не только пришел в сознание, но и оказался способен письменно ответить на некоторые вопросы следователей. Он якобы заявил, что они с братом действовали в одиночку, из религиозных побуждений. Предварительное обнародование обвинений – первый шаг в длительной досудебной процедуре. Следующим этапом этого процесса должна стать подготовка официального обвинительного заключения, куда могут быть добавлены и обвинения, и новые улики. Оно будет представлено большому жюри, которое выносит первое решение о весомости аргументов обвинения и обоснованности судебного преследования. После этого обвинение должно будет решить, будет ли оно требовать для Джохара Царнаева смертной казни.
Передавал Юрий Жигалкин. Правительство Индии потребовало от Китая отозвать группу военнослужащих, которые устроили лагерь на индийской территории. Как заявило Министерство иностранных дел Индии, взвод китайских пехотинцев 15 апреля углубился на индийскую территорию в регионе Ладак на 10 километров и разбил лагерь. Китайские власти опровергают сведения о том, что подразделение армии КНР находится на индийской территории. Район, где произошел инцидент, является спорной территорией между двумя странами. Индийские власти ранее уже обращались к Пекину с просьбой соблюдать статус-кво. Посол КНР был вызван для объяснения в МИД Индии. Представитель этого ведомства заявил, что обе страны ведут переговоры для урегулирования инцидента. Суд в Нидерландах приговорил бывшего сотрудника Министерства иностранных дел этой страны Раймонда Путерая к 12 годам тюрьмы за шпионаж в пользу России. В приговоре суда говорится, что 61-летний бывший консульский работник несколько лет передавал России конфиденциальные документы, за что получил оплату в размере 94 тысяч долларов. Он был арестован в 2012 году. Ранее в 2011 году в Германии была арестована супруга чета по фамилии Аншлаг, которая, как считают следователи, в течение 20 лет занималась шпионажем в пользу России.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили выступил в парламентской ассамблее Совета Европы. Он призвал западных политиков помочь ему в осуществлении реформ Грузии. Грузинскому премьер-министру пришлось отвечать на малоприятные вопросы о его проблемах с оппозицией, отношениях с Россией и конфликтными регионами. Над темой работала моя коллега Олеся Вартанян.
Иванишвили пришлось отбиваться от ударов сразу с двух направлений. Кто-то из европейских парламентариев обвинил его в попытке продать Грузию России. Другие же упрекали в неготовности признать Абхазию с Южной Осетией. Грузинский премьер отвечал спокойно и размеренно. Лишь иногда, когда ему в очередной раз ставили в вину притеснение оппозиции, он чуть повышал голос, отчитывая европейцев за некритичную веру в утверждение националов. При этом Иванишвили как-то не утруждал себя доказательствами, по сути, предлагая парламентариям поверить ему на слово, что эпоха избирательного правосудия завершилась, и аресты бывших чиновников лишены политической мотивации.
Это разные вещи. Не путайте политику с процессом восстановления справедливости.
Целый час призывал Иванишвили с трибуны. Но зал был явно не на его стороне. Вопросы, за редким исключением, касались наиболее тонких мест в политике нового правительства. Более всего, аудиторию интересовало намерение Иванишвили наладить грузино-российские отношения.
Вам не нравится ваш президент Саакашвили, но мне кажется, вам очень даже нравится президент России господин Путин.
Постарался уязвить грузинского премьера польский депутат Ярослав Горчинский. Иванишвили в ответ улыбался.
Политика не должна основываться на персональной любви. Глава страны в первую очередь должен любить собственную страну. Если бы не грубые ошибки Саакашвили, России было бы намного труднее осуществить такую масштабную агрессию.
Отношения с Москвой, по словам Иванишвили, это размеренная политика без руганий и критики российского руководства. Легко попасть в тупик, трудно из него выйти, сказал Иванишвили. Он демонстративно отказался давать оценку действиям руководителей России и Украины в делах Магнитского и Тимошенко.
Я предпочитаю говорить о собственной стране. У нас, если позволите, пока нет права критиковать другие государства, так как совсем недавно в моей собственной стране права человека тотально нарушались.
сказал Иванишвили. Но его доброжелательный настрой в отношении Москвы не вызвал особого энтузиазма у российских представителей в ПАСЭ. Они продолжали гнуть прежнюю линию.
Но как намерение сблизиться с Россией можно совместить с категоричным заявлением грузинских властей о том, что мы не смиримся с потерей территории?
Удивлялся российский депутат Тамерлан Агузаров.
Ведь Россия признала независимость этих государств, и мы считаем, что обратного шага в этом направлении не будет.
Иванишвили был явно готов к такому вопросу. Новое правительство, сказал он, не ищет скорых решений. За 20 лет все стороны совершили немало ошибок.
Остались раны, и на то, чтобы их залечить, понадобится время. Сегодня для нас главное не повторить прошлые ошибки, чтобы мы даже не допускали мысли о том, что наладить отношения нам удастся силой.
Пояснил глава грузинского правительства. Но нормализация отношений – это двусторонний процесс, считает Иванишвили. Переходить красные линии, то бишь признавать независимость мятежных территорий, его правительство не намерено. Но оно готово пойти на такие шаги, которые бы облегчили жизнь людей в конфликтных регионах. Глава российской делегации в ПАСЭ Алексей Пушков напомнил Иванишвили, что буквально на днях было принято решение допустить двоих депутатов парламента Косово принимать участие в заседаниях ассамблеи без права голоса.
Признаете ли вы право народов Абхазии и Южной Осетии, независимо от статуса этих территорий, быть услышанными на этом форуме?
Спросил Пушков. Иванишвили дал однозначно отрицательный ответ. Представителям Абхазии и Южной Осетии, если они хотят выступать в ПАСЭ, следует войти в состав грузинской делегации. Аналогия с Косово в данном случае не работает, сказал премьер.
Косово не то чтобы ограничивало, оно само приглашало международных наблюдателей и было полностью открыто для международного сотрудничества, что в нашем случае, к сожалению, не происходит. У нас нет возможности вести даже элементарный мониторинг ситуации в Абхазии и Южной Осетии, проводить там гуманитарные акции. Так как они закрыты, я не вижу такой перспективы.
В самой Грузии дебаты в ПАСЭ вызвали массу споров. За происходящим в Страсбурге наблюдала почти вся страна. Это было первое публичное выступление нового премьера перед западной публикой, и его в прямом эфире транслировали все центральные телеканалы. Сам Иванишвили позже сказал журналистам, что более чем доволен своим дебютом в Европе. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тему продолжаем с помощью эксперта в прямом эфире. У нас по телефону из Москвы журналист и политический аналитик Вадим Дубнов, наш постоянный автор. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер.
Бедзина Иванишвили оказался, на мой взгляд, непростой ситуацией. Ну, хотя, наверное, в политике простых ситуаций не бывает, но все же, как же ему совместить довольно жесткую позицию в отношении признания Москвы независимости Абхазии и Южной Осетии, а вот этой жесткости в этом вопросе от него требует, ну, сама жизнь, наверное, вот с желанием нормализовать отношения с Москвой. Как вы считаете, Вадим?
Ну, мне кажется, что конкретного ответа на этот вопрос здесь никто не ждал. И здесь вопрос был не, как бы, не в технике исполнения, да, а в мощи. И в этом смысле, я думаю, что Иванишвили достаточно удачно выступил. Он выступал довольно агрессивно, довольно четко отвечая на вопросы тех, с кем нужно разговаривать, было даже достаточно конфронтационно. И у него это получилось. А, собственно говоря, конкретики, думаю, что и не ожидали тех, кто задавали вопросы. Другое дело, что очень точно попытался, совершенно неожиданно, да, не самый неощренный из российских депутатов, а поставил очень точный диагноз всему, тому, что говорил Иванишвили. Он очень четко сформулировал противоречия. И очень образно как раз то, что никакого ответа на это Иванишвили очень воинственно не дал.
Выступление, конечно, рано или поздно закончится, даже самые удачные. Придет время конкретных дел. Как вы считаете, Вадим, у Иванишвили есть вот в запасе какие-то ходы практические, которые бы могли его сблизить с Кремлем?
Я не думаю, что это вообще есть повестки дня, реальное сближение с Кремлем, потепление отношений. Есть, опять же, некая техника этих отношений, в которой нужно демонстрировать серьезное отличие от того, что было в Саакашвили. И поэтому Иванишвили так часто и так назойливо повторяет о конкретных, о конструктивных отношениях, в ситуации, в которой вообще маленьких серьезных отношений быть просто не может.
Да, есть на постсоветском пространстве страны, которые удачно, на мой взгляд, совмещают эти два вектора, прозападные и пророссийские, в том числе и на Кавказе мы знаем, есть такое государство. Вот у Грузии есть шанс стать таким, такой страной в ближайшее время, как вы считаете, при Бедзине Иванишвили?
Если я правильно понимаю, вы имели в виду, в первую очередь, наверное, Армению, вот, но это совсем другая история, потому что Армения вынуждена таким образом балансировать. а у Грузии необходимости балансировать просто нет. Потому что на востоке, как бы, если бы даже Иванишвили был серьезным, самым большим грузин-русофилом, все равно бы ничего не получилось. Вот, поэтому, когда Иванишвили говорит о том, что стратегический западный вектор неизменен, ну, это, в общем, он может быть, говорит даже с некоторой обреченностью.
Спасибо. У нас на линии прямого эфира из Москвы был журналист, политический аналитик Вадим Дубнов, с которым мы рассуждали о анализировании выступления Безина Иванишвили в парламентской ассамблее Совета Европы.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем наш выпуск. На собрании Священного Синода в Грузии сегодня вновь обсуждали проблему, связанную с новыми удостоверениями личности. Часть грузинской православной паствы отказывается от этого документа, считая его проявлением нечистой силы. О решении Священного Синода рассказывает мой коллега Тбилиси Тимур Кигурадзе.
Удостоверение личности нового образца в Грузии выдают с 2011 года. Документ, изготовленный с использованием новейших технологий, стал предметом гордости грузинского министерства юстиции. По словам чиновников, вдобавок к тому, что документ нельзя подделать, он еще и существенно облегчает и ускоряет процесс работы госслужб. Все данные гражданина, его фотографии, отпечатки пальцев, рост и другие параметры зафиксированы прямо на карточке в специальном чипе памяти. Доказывая преимущество технологий 21 века, авторы образца были явно не готовы столкнуться со средневековыми страхами. Некоторые грузинские священнослужители объявили новые документы сатанинскими, а присутствующий в нем чип назвали печатью Антихриста. По их мнению, дьявол с помощью новых карточек может отслеживать людей и собирать их данные. Часть паствы по этой причине отказалась брать документы. Более того, несколько сотен верующих устроили в минувшие выходные у здания Минюста акцию протеста с требованием упразднить дьявольские карточки или, по крайней мере, дать гражданам возможность выбирать между ними и удостоверениями старого образца. Возглавлявшие толпу священники читали молитвы, жгли свечи и пугали паству страшным судом, к которому, по их мнению, новые удостоверения имеют самое прямое отношение. Один из участников шествия, диакон Бастил Ахвледиани, в своем выступлении отметил, что даже на Западе верующие уже поняли всю опасность сатанинских чипов.
Мы требуем того, чего в свое время уже требовали в Великобритании и в других цивилизованных странах, на которые мы равняемся. Мы требуем полной отмены ID-карточек.
На Западе, между тем, действительно развернулся спор вокруг электронных удостоверений, однако ко второму пришествию он имел мало отношения и касался в первую очередь защищенности информации на карте и в электронных базах данных. Выступления, подобные грузинским, имели место в Украине и Армении. В первой их просто проигнорировали, а власти южных соседей Грузии пошли на соглашение с церковью, не стали выдавать своим гражданам карты, в которых присутствует дьявольская комбинация цифр 666. То же самое предложили противникам электронных удостоверений и в грузинском министерстве юстиции, однако этого оказалось мало. Не подействовал на паству и специальный видеоролик, который сотрудники министерства распространили в интернете. Там подробно разъясняется принцип работы чипа и характер сохраненных на нем данных. Отдельно дается ссылка на священный синод ГПЦ, который подтвердил, что князь тьмы к новым удостоверениям никакого отношения не имеет. Официальная грузинская патриархия действительно против карточек не выступает. И на своем собрании во вторник священный синод еще раз это подтвердил. Однако почему-то именно священники ГПЦ возглавляют и организуют акции против новых карточек, хотя от этих митингов патриархия открещивается. Особенно туго пришлось самому министру юстиции Теецу Лукиани. Она активно подвергала критике своих предшественников за то, что они не советовали с народом при принятии важных решений, а теперь общественное мнение и нажим клерикалов явно вынуждает государство сдавать свои позиции. Глава агентства развития госслужб Ливан Самадашвили, беседуя с журналистами во вторник, отметил, что министерство рассматривает возможность создания альтернативного документа.
Министерство юстиции оппозиции проводит обширное исследование этой проблемы. В действительности это политический вопрос, решение по которому должно вынести правительство. Результаты исследования будут готовы через 4-5 недель, и тогда этот вопрос уже можно будет обсуждать.
Православные активисты неустанно собирают подписи против нововведения. Они уже смогли собрать несколько десятков тысяч. Что же касается тех, кто не побоялся печати Антихриста и получил новый документ, то их число, по данным Министерства юстиции, уже перевалило за 500 000 и продолжает расти. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвали и в Тбилиси. 21:20. Микрофона Олег Усов. Продолжаем наш выпуск абхазской темы. Одной из самых важных проблем интеграции приезжих иностранцев, принимающее их общество, является языковой барьер. В связи с недавним прибытием в Абхазию большой группы репатриантов из Сирии, проблема изучения абхазского и русского языков становится особенно актуальной. О том, какие сегодня возможности есть у потомков махаджиров, уже вернувшихся самопроглашенную республику, рассказывает Алина Айба.
Лишь немногие из репатриантов, вернувшихся в Абхазию, владеют абхазским языком, еще меньше знающих русский. Ясно, что общаться с другими жителями страны с помощью переводчика – не выход из ситуации, и нужно учить язык. Абхазский язык нельзя называть легким, однако желание потомков абхазских махаджиров в первую очередь учить именно язык предков, а не общеупотребительный русский, понятно. Сегодня для тех репатриантов, которых поселили в сухумском пансионате Айтар, созданы две возможности изучать язык. Во-первых, к взрослым прямо в пансионат 4 раза в неделю приходит преподаватель абхазского языка из Абхазского госуниверситета Тамила Аршба, которая помимо языкового обучения рассказывает им об истории, культуре и современной ситуации в Абхазии. Во-вторых, для детей и подростков в школах и опять же в АГУ созданы специальные курсы, на которых их обучают не только абхазскому, но и русскому языку. Сейчас в связи с прибытием в минувшую субботу большой группы потомков махаджиров к образовательным госучреждениям решила присоединиться и частная школа «Альфа», которая предложила учить детей из Сирии бесплатно. При школе есть дошкольное отделение. Администрация выразила готовность принять на обучение 20 детей. Сегодня в школу уже приняли первого ученика по фамилии Унаруа. Рассказывает директор школы «Альфа» Фатима Даутия.
При школе «Альфа», как известно, есть дошкольное отделение. Мы готовы в каждую возрастную группу дошкольного отделения взять по 3-4 ребенка и дать возможность детям погрузиться в языковую среду. В течение года мы посмотрим, какие будут результаты. Если нам удастся детей 6-7 лет подготовить к школе, чтобы они воспринимали языковой материал, очень тяжело учить новое на языке, который ты не знаешь. И поэтому, если у нас появятся какие-то идеи потом, как вести их дальше, возрастную группу, которая должна пойти в школу, наверное, мы создадим особый индивидуальный план для этих детей, которым 6-7 лет, и попробуем повести этих детей и дальше тоже.
По словам директора школы, процесс преподавания и изучения абхазского языка очень сложен, но у детей, репатриантов, существует большая мотивация.
Вообще, сама проблема преподавания абхазского языка для невладеющих весьма актуальна. Мы все говорим об этом, но в этой ситуации у них очень большая мотивация. Они действительно нуждаются в языке, и я очень рассчитываю на то, что дети быстро возьмут и, может быть, даже в этой ситуации быстро станут переводчиками взрослых.
Администрация школы «Альфа» сейчас рассматривает вопрос подготовки языковых курсов и для взрослых репатриантов. Однако это более сложный образовательный проект, который, как говорит Фатима Даутия, потребует поддержки Госкомитета по репатриации. Алина Айба, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Продолжаем тему. Приезду группы репатриантов из Сирии в Абхазию в конце прошлой недели предшествовала отставка председателя комитета по репатриации самопроглашенной республики Абхазия Зураба Адлиба. Пока неизвестно, кто займет его место, но на улицах абхазской столицы надеются, что это будет более активный человек. Рубрику «Голоса» подготовила Анаит Гагарян.
Голоса.
Скажите, изменит ли увольнение главы Госкомитета по репатриации Зураба Адлиба ситуацию с репатриацией потомков махаджиров?
Я считаю, что Зураб Адлиба очень хороший, порядочный, исполнительный чиновник. Но там нужен ушлый, шустрый, энергичный, деятельный, который разбирается в этом деле, вот в деле репатриации. Поехать изучить опыт армянский, поехать изучить опыт еврейский. Вот тогда будет лучше.
В чем основная проблема репатриации?
Должны быть деньги.
Деньги есть. Государство выделяет.
Не столько, сколько 10 раз больше, чем они имеют. Плюс еще целая группа людей, социологов, политологов, экономистов, психологов. И дать им хорошую зарплату, чтобы они были вынуждены работать по-настоящему. Вот тогда будет дело лучше. Владимир Агарба, мне 78 лет. Я ведущий специалист Абхазского института гуманитарных исследований.
Я непосредственно знаком с Зурабом Адлиба. Он, по-моему, был на своем месте.
Как вы думаете, какова основная проблема репатриации у нас в Абхазии?
Проблема в том, что материально вот наши сограждане, там, которые наши соотечественники, которые находятся за морем, они как и лояльно относятся к тому, что происходит здесь. Да, большинство, не скажу все, да. А они могли бы как бы материально поддержать людей, которые считают нужным перейти сюда на свою историческую родину. Они могли бы больше делать помощь, реальную помощь, да, если бы вот эта согласованность с нашими и ихними бизнесменами была бы, да, какая-то вот такой мост такой. Поток людей однозначно увеличился бы сюда, желающих вернуться на родину. Тимур Сымсын, 46 лет.
Вы знаете, я думаю, нет.
Как вы думаете, какова основная проблема репатриации?
Очень много земельных участков свободных. Как что? Занято. Хозяин тут же появляется. Пусть приедут. Многие приезжают, но вы же знаете наш менталитет. Ну вот, и уезжают снова. Там они более прозападные уже. Уже это другое мышление. Я там уже была не раз. Я это знаю, вижу это. Турция, там моя родня. Ну, у них совершенно прозападный взгляд. Особенно с этой верой. А у нас здесь свободная вера и исповедание. Кто что захочет, пожалуйста. Виола, 45 лет.
Вопрос не в Зурабе Адлиба. Весь вопрос в том, как человек подходит к этому вопросу. Душой, искренностью, не ради там карьеры какой-то, не ради там заработка деньги. А вот если из души выходит и будет самостоятельность у человека вот там, все будет хорошо. Туда надо приводить людей, которые это знают, это дело. Которые не пожалеют ни ног, ни рук, ни головы, не будет спать, будет бегать, будет заниматься этим процессом. А так, чтобы там это как сидеть вот там с 9 до 6 и ждать, когда тебе сверху что-то скажут, так не получается. Меня зовут Гиви Допова, я в репатриации проработал. Демографию в репатрации вообще в общей сложности проработал 16 лет. Кстати, ни копейки денег не было. Сейчас вроде бы какие-то деньги есть, что-то есть вроде бы. Ну, медленно движется, потому что души нету, я так понимаю. И люди тоже у нас какие-то черствые стали, как-то отношение другое стало. Я как сегодня помню, когда абхазцы говорили, отдадим свой участок, половина своего дома. А сегодня многие говорят, зачем они нам нужны? Лучше мы здесь поселим других.
Обеспечение идет, и мы очень рады тому, что с Сирии приехали, столько вот наших братьев, мы очень рады, и дальше больше, если будет такое продолжаться, это очень приятная весть.
Обеспечение есть достаточное, уже все зависит от них, от ихнего желания приехать сюда, на родину, вернуться.
Меня зовут Вячеслав, 48.
Меня Димуром, 38.
А Наид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Голоса.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Не круглый стол в эфире «Эхо Кавказа» завтра. Как всегда, в этой рубрике наши гости будут обсуждать очень актуальную тему. Она будет известна только завтра по следам громких событий в нашем регионе и в мире. Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвале и в Тбилиси 21:29. Я напоминаю, что все звуковые и текстовые варианты наших материалов вы можете найти на нашем сайте по адресу www.echokavkaza.com. Там также имеется архив всех наших выпусков «Эхо Кавказа», начиная с ноября 2009 года. Здесь же на сайте можно оставить свои комментарии, поспорить с автором или с другими читателями. Напоминаю наш адрес www.echokavkaza.com. Также на сайте есть рубрика «Новости», в которой информация обновляется очень часто. А сейчас, как всегда, в половине часа краткая сводка новостей. Ее представит моя коллега. Новости, выпуск региональных новостей. Слово Любови Баматовой.
Премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили против представления трибуны ПАСЕ представителям самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии в независимом статусе. Об этом он заявил сегодня, 23 апреля, в ходе своего выступления в Страсбурге на весенней сессии организации. Эти регионы являются частью Грузии, и они могут получить трибуну в ПАСЕ как члены делегации Грузии. В этом я не вижу никакой проблемы, сказал премьер. Иванишвили подчеркнул, что, к сожалению, абхазская и осетинская стороны закрыты, диалог с ними отсутствует, и в этих условиях контакты невозможны, что вызывает обеспокоенность Тбилиси. Российская сторона уже давно пытается организовать выступление на парламентской ассамблее Совета Европы официальных представителей Сухуми и Цхинвали, сообщает информационный портал «Кавказ Онлайн». Президент Грузии Михаил Саакашвили считает неприемлемыми заявления премьер-министра Бедзины Иванишвили о самопровозглашенных республиках Абхазия и Южной Осетии. Выступая с трибуны ПАСЕ, Иванишвили заявил, что не исключает возможности участия представителей де-факто властей Абхазии и Цхинвальского региона в работе ПАСЕ в составе грузинской делегации. При этом глава грузинского правительства провел параллели с Косово. По словам Саакашвили, проведение подобных параллелей абсолютно неприемлемо, так как это может привести к тяжелым политическим и правовым последствиям. Он также резко раскритиковал реакцию грузинского премьера на вопрос представителя российской делегации о грузинской агрессии в отношении осетин и абхазов. Отвечая на данный вопрос, Иванишвили заявил, что не повторит ошибки предыдущих властей страны и не использует силу против абхазов и осетин. Саакашвили подчеркнул, что подобные необдуманные действия могут привести к необратимым процессам. Пусть он не играет с вопросом территориальной целостности, потому что этот вопрос нашего будущего. Этим мы можем испортить то, что уже никогда не исправить, заявил президент. В столице Российской Федерации 24 апреля состоится четвертое заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, передает Абсный пресс. Как сообщает пресс-служба правительства, сегодня делегация во главе с премьер-министром самопровозглашенной республики Леонидом Лакербая отправилась в Москву. В делегацию входят министры финансов, экономики, образования, здравоохранения, культуры, замруководителя президентской администрации, гендиректор госкомпании «Черноморэнерго», председатель Госкомитета по делам молодежи и спорту, посол Абхазии в России. Цена на социальный хлеб в Южной Осетии с 1 мая возрастет с 10 до 13 рублей. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства самопровозглашенной республики.
Региональный выпуск новостей представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси. 21:33. Продолжаем наш выпуск. Международный день книги. Часть книжных магазинов в Тбилиси оказалась закрытыми. К этой своеобразной акции протеста присоединилась Ассоциация издателей и распространителей книг. Они недовольны решением Министерства образования Грузии бесплатно выдавать учащимся учебники. Протестующие обвиняют ведомство в нарушении авторских прав и игнорировании интересов издателей. На темой сегодня работала моя коллега от Тбилиси Нона Суварян.
Глава сети магазинов издательства «Диогене» Тамар Лебанидзе заявила, что акция протеста призвана привлечь внимание общества к нарушению со стороны государства авторских прав издателей. Кроме того, есть серьезные опасения, что выпуск учебников в стране может быть монополизирован. Конфликт между издательствами и Минобразования начался 8 апреля. Тогда министр этого ведомства Георгий Маргвелашвили пообещал, что с нового учебного года в средних школах появятся бесплатные учебники. Как говорит Лебанидзе, для осуществления этой идеи ведомство решило взять уже готовые печатные формы учебников и напрямую передать их выбранным типографиям.
Издательство, организация, которая создает книги, привлекает авторов, работает с редакторами, иллюстраторами, переводчиками. В Грузии ни одно издательство не было на дотации у государства. Соответственно, это был наш финансовый риск, наш опыт, который мы использовали для реформы образования. Теперь Минобразование хочет использовать созданные нами печатные формы книг без нашего разрешения.
Издательство опасается, что новый порядок выпуска учебников обернется для него серьезными финансовыми потерями. По словам Лебанидзе, часть проектов «Диогене» уже приостановлена, придется сокращать рабочие места и снижать зарплаты. Министр образования Георгий Маргвелашвили отверг обвинения в нарушении авторских прав, сославшись на заключенный между ведомством и издательством договор, точнее на тот его раздел, который позволяет министерству печатать учебные пособия. Без согласия на то, издательств, в которых ранее были изготовлены печатные формы.
В правовом обществе гарантом интеллектуальной собственности является контракт, условия которого я не нарушаю. Монополии создают финансовые интересы. Если в этом случае расходы бюджета сокращаются, по какой логике говорят о создании монополии? Во-вторых, под монополией подразумевается выбор одной компании, которая получит большой заказ. В данном случае мы работаем с 4-5 типографиями.
Договор, на который ссылается Маргвелашвили, был заключен при прежнем министре образования Дмитрии Шашкине. Бывший глава ведомства считает новый порядок несправедливым.
Идея хорошая, никто и не спорит, что ребенку нужно дать бесплатные учебники. Тут идет речь об осуществлении. Наш план был в том, чтобы дать родителям ваучер в 1000 лари, и они сами бы решали, где и как купить учебники. Но тут получается, мы отнимаем имущество у одних и распределяем среди других.
Издательство «Диогене» уже обратилось с жалобой к премьер-министру Грузии и внесло исковое заявление в городской суд с требованием прекратить печатное изготовление учебников. В сегодняшней акции протеста приняли участие не все крупные книжные магазины Тбилиси. Например, сеть магазинов «Библус» ограничилась заявлением в адрес Минобразования, в котором поприветствовала идею бесплатных учебников, но призвала чиновников не обходить при этом интересы авторов и издателей. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа. В Юго-Осетинском обществе с недавних пор появилась политическая шутка «каждому чиновнику по партии». Истоки партийного бума в де-факто республике изучал мой коллега Мурат Гукимухов.
Партийный бум, который в Южной Осетии считают верной приметой демократизации общества, взрывом плюрализма после эпохи политического застоя, теперь все чаще находят и другие объяснения. Во главе вновь создаваемых партий все чаще встают чиновники, а руководство республики все больше напоминает собрание партийных лидеров. Такое впечатление, что в республике появился новый тренд. Каждый уважающий себя чиновник обязан иметь свою партию. Если рассматривать партию как инструмент политической борьбы за власть, то ситуация в Южной Осетии выглядит по меньшей мере странно. Как правило, команда единомышленников под партийными знаменами приходит к власти. В Южной Осетии все наоборот. К власти пришла команда, которую Леонид Тибилов собрал из вчерашних конкурентов. Теперь каждый из участников команды обзаводится своей партией. То есть, по идее, вступает в конкурентные отношения со своими компаньонами по дому правительства. Вопрос, что дальше? Трения в команде Тибилова между различными группами влияния общеизвестны. Может быть, стоит ожидать переход от подковерной конкуренции между ними к открытой политической борьбе, например, ближе к парламентским выборам. Российский журналист Евгений Крудиков считает, что эти опасения напрасны. На предстоящих выборах в парламент сойдутся местные тяжеловесы, две, максимум три политические силы. Что касается новоявленных квазипартий, созданных как некий залог благополучия чиновников, то их амбиции ограничиваются меркантильными интересами своего лидера, и они в принципе не способны ставить перед собой амбициозные задачи, говорит Евгений Крутиков.
Такой разброд политических действий внутри республики вряд ли сможет подорвать некое псевдоединство вокруг президента Тибилова, потому что, во-первых, такого единства и нету, во-вторых, собственно говоря, нету и политической борьбы как таковой. Поэтому думать о том, что это какой-то будущий намек на некую политическую борьбу, не стоит. Стоит подумать лишь о том, что люди распыляют и средства, в том числе и финансовые, на свои личные интересы. И, к сожалению, стоит еще раз констатировать, что политическая борьба в Южной Осетии превращается в подобие борьбы в песочнице, потому что партия, которая может претендовать только на борьбу за долголетие и процветание лидеру этой партии, условно говоря, далеко эта политическая ситуация не может зайти.
Эксперт Российского центра по изучению постсоветского пространства Александр Караваев считает, что у политической активности в Южной Осетии может быть и другая причина. Возможно, в окружении Леонида Тибилова пришли к общему знаменателю, что необходимо менять бренд правящей партии в принципе. Чтобы избавиться от наследия единства, надо бы придумать новый бренд. И тут возникает вопрос, а что это будет за партия? И тут единого мнения нет. Нет ничего удивительного в том, считает Александр Караваев, что едва ли не каждый в окружении Леонида Тибилова считает себя способным создать такую партию власти. Говорит Александр Караваев.
Эти партии действительно поддерживают президента. Но поддерживают в каком смысле? Что каждый из них борется за внимание. И они на каком-то этапе придут к Тибилову со своей программой и скажут, у нас есть определенная группа поддержки, сделайте ставку на нас, грубо говоря. А потом, глядишь, с осени этого года начнется кастинг на то, из чего мы будем создавать ядро новой партии будущей. Вот, собственно говоря, вот эти наработки, они и войдут в открытый такой шорт-лист, из него и будут делать новый набор провластной партии.
Не получится, что они разнесут правительство вот в какой-то конкурентной борьбе?
Возможно. Да. Это же, в общем, такая смесь достаточно реактивная. То есть это вопрос уже к Тибилову, насколько он в состоянии будет обеспечить жесткий каркас, внутри которого будут все эти игры.
Это был эксперт по изучению постсоветского пространства Александр Караваев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Кавказский перекресток». Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвали и Тбилиси, 21:41. У микрофона Олег Усов. Продолжаем наш сегодняшний выпуск. Рубрика «Взгляд из». На этот раз Дмитрий Маниава предлагает нам свои размышления.
«Взгляд из».
Клан Ахалая, долгие годы служивший Михаилу Саакашвили верой, правдой, равно как и неправдой, выдвинул тягчайшее обвинение против другого слуги государева, Вано Мирабишвили. Якобы он, лукавый, призлым, заплатил за предобрейшее, сам захотел царствовать и всем владеть, организовал пытки в тюрьмах, дабы навредить благонравной семье Ахалая, и с той же целью устроил кровавую бойню в Лапотском ущелье. Чтобы не вдаваться в мотивы обличителей, в рассуждение о том, действительно ли у них есть маленькие, тележка компромата, которую они аж с 2007 года усердно записывали на цифровые носители, просто отметим, что виднейшие представители прежнего руководства вцепились друг в друга с бульдожьей яростью. Некоторые компетентные источники утверждают, что вслед за Ахалай резать правду матку тупым тесаком вскоре начнет бывший министр юстиции Зураб Адаишвили, покинувший Грузию после выборов. Мол, на словах Фокс велел передать, что за всю честную кампанию хомут волочь не желает, и сдаст он их всех с чистой душой. Остается только гадать, что, или вернее, кто на самом деле стоит за горестной репликой Михаила Саакашвили об отдельных крысах и предателях. Бедина Иванишвили во многом добился своего. Бывшие правители начали прилюдно топить друг друга. А половина дискуссий о судьбах национального движения густо сдобрена уголовно-процессуальными терминами. И иногда непонятно, о чем идет речь. О партии Михаила Саакашвили или о банде Мишки Япончика. Причем Иванишвили ненавязчиво намекает, что это только начало. Сложно сказать, чем именно насолил ему Саакашвили в прошлом. Но за этой демонстративно неторопливой экзекуцией, помимо политических расчетов, возможно, стоит что-то очень личное, и новый грузинский руководитель, скорее всего, не остановится, пока не превратит оппонента в ничто. 19 апреля националы провели митинг. После двух месяцев подготовки и тотальной мобилизации им не удалось вывести на проспект Руставели хотя бы 15 тысяч сторонников. Любая партия второго эшелона, затратив столько ресурсов, сочла бы этот результат неудовлетворительным. Но будем считать, что размер митинга не имеет значения. Главное, что риторика быстрого реванша была наконец-то отброшена, поскольку для него нет никаких предпосылок, и дальнейшая эксплуатация этой возбуждающей темы стала попросту бессмысленной. Если оставить в стороне лозунги и прочую билетристику и попытаться вычленить суть, то мы, вероятно, придем к выводу, что теперь лидеры националов влекут партию к статусу главной оппозиционной силы. Но тут путь им преграждает большой знак вопроса. Иванишвили, скорее всего, резко воспротивится формированию классической биполярной системы с грузинскими тори и вигами, демократами и республиканцами, или, как красиво говорят в Уругвае, бланко и колорадо. Ослабеющие националы, вероятно, не сумеют занять с боем и удержать эту позицию наперекор его желаниям. Интересно, что в выступлениях некоторых их лидеров можно было уловить прагматический намек и на другую роль, ту, которую в условиях доминирования национального движения исполняли христианские демократы. Безопасная, комфортная оппозиция, расцвечивающая в парламенте серый однопартийный монолит. Но Иванишвили, вероятно, откажется и от этого варианта. Недавно он обратился к другим оппозиционным партиям с просьбой активизироваться, поскольку считает, что националы не годятся на роль оппонентов, и высказался за усиление критики и плюрализм. Короче говоря, пусть расцветают 100 цветов и соперничают 100 школ, как призывал председатель МАО, а там недалеко и до внеочередных парламентских выборов. Повод для этого есть. Предыдущие проводились в условиях давления на оппозицию, на что, кстати, указал в своем ежегодном отчете Госдепартамент США. Впрочем, новые выборы можно организовать и без дискуссии о демократичности предыдущих, просто активировав некоторые юридические механизмы. В новый парламент, судя по рейтингам, попадет гораздо меньше националов, часть их мандатов получат другие оппозиционные партии, да и правящая коалиция, вероятнее, распадется на 3-4 части, и вопрос о главной оппозиционной силе с неким особым статусом будет снят с повестки дня.
Взгляд из.
Это был взгляд Дмитрия Маньява, его зачитал Демис Паландов. А мы переходим к абхазской теме. До трети работников на стройках этой самопроглашенной республики являются гастарбайтерами. К такому выводу пришел наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шари, который проанализировал доступную статистику.
Не все в абхазском обществе, как ранее и в России, а еще раньше в Западной Европе, восприняли поток прибывающих гастарбайтеров с энтузиазмом. И ничего удивительного не было в вопросе сотрудницы телеканала «Абаза ТВ» Аиды Базба, который она задала в ходе недавней пресс-конференции президента Абхазии Александра Анкваба. Нет ли у правительства планов по привлечению на строительство объектов местного населения вместо гастарбайтеров? Президент отреагировал весьма живо и даже резко. «Сходите в любую строительную организацию и поинтересуйтесь, кто там работает. Не пользуйтесь слухами. В наших строительных организациях на стройках работает большое число наших граждан, но потребности мы не можем удовлетворить только собственными ресурсами». Госкомпания «Апснергалара» не устанавливала запрет на прием на работу местных граждан. Александр Анклав сказал тогда, что не готов сейчас привести конкретные цифры, но посоветовал журналистам и получить информацию, что называется, из первых рук. Я решил воспользоваться его рекомендацией. Государственная компания «Абснергалара», «Абхазстрой» действительно крупнейшая строительная организация республики. По информации, предоставленной генеральным директором госкомпании Русланом Тванба, численность работников всех организаций госкомпании 1962 человека, из них граждане Республики Абхазия 1411 человек, приезжих из других стран: Россия, Украина, Молдавия, страны Средней Азии 551. Среднемесячная заработная плата за 2012 год составила 27 500 рублей. Я решил прикинуть, если учесть, что управленческий аппарат госкомпании наверняка местный, то среди тех, кто трудится непосредственно на стройобъектах, гастарбайтеры составляют, по-видимому, около трети списочного состава. Много это или мало? Наверное, как кому покажется. В российских СМИ нередко прямо заявляется о том, что тамошние работодатели принимают на работу исключительно гастарбайтеров, потому что им можно платить много меньше, нелегальным еще меньше, а на гос объектах получать от них откаты. Ну, мини-откаты, конечно. Я не думаю, что в Абхазии принципиально иная ситуация, что у нас такого нет и быть не может. Но наши СМИ о таких конкретных историях не рассказывали. Все остается на уровне разговоров в личном общении и соцсетях. В самом деле тут требуются доказательства, а отказ тому или иному местному работнику в трудоустройстве – это еще вовсе не доказательство. Может, действительно мест нет. Разоблачительных же заявлений со стороны гастарбайтеров не было и, думается, не будет. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А теперь наша постоянная рубрика «Читаем прессу» с обзором «Тбилиси газет» нас познакомит моя коллега Мзия Парисишвили.
Читаем прессу.
Большинство грузинских СМИ пишут о конфликте между депутатом от коалиции «Грузинская мечта» Кобой Давиташвили и министром здравоохранения Давидом Сергиенко. Газета «Ахали Тауба» посвятила этой ситуации передовицу. Из-за критики министра здравоохранения премьер-министр отругал депутата. Автор статьи Шурена Марсагишвили отмечает, что скандал разразился после интервью Кобой Давиташвили газете «Хроника». Депутат от парламентского большинства обвинил министра Сергиенко в лоббировании страховых компаний и в коррупционной сделке. Давиташвили обрушился с критикой на министра из-за его решения продлить еще на год контракты со страховщиками, которым у пациентов и медиков накопились немало претензий. В статье приведено ответное заявление министра.
«Батони Коба обвиняет меня в очень тяжком преступлении – коррупции. Он или должен предоставить подтверждающие документы, или же публично принести извинения».
За Сергиенко из Страсбурга заступился премьер-министр Бедина Иванишвили. Он сообщил, что позвонил депутату и серьезно отругал его. «Я объяснил Давиташвили, если он хочет остаться в команде, то должен считаться с ней, и такую информацию сначала надо обсудить в команде», цитирует премьер-министра газета. Иванишвили не сомневается в честности министра здравоохранения. Несмотря на разнос со стороны главы правительства, депутат даже не думает приносить извинения. Политсовет правящей коалиции, в которой Давиташвили представляет партию народа, намерен поставить вопрос об исключении депутата из рядов коалиции.
«Ничего не скажешь. В рядах мечтателей свирепствует крутая демократия. Членам команды отказывают в праве голоса. Кстати, Саакашвили тоже так начинал»,
пишет Шурена Марсагишвили. Газета «Резонансе» пишет о возможной сделке между бывшим чиновником Даты Ахалая, сбежавшим за границу, и прокуратурой. В статье «Прокуратура, возможно, снимет обвинение с Даты Ахалая» журналист Тамта Какауридзе разбирает заявление генпрокурора Арчила Кбилашвили. В интервью агентству Prime Time Кбилашвили заявил, что обвинения против экс-чиновника могут быть сняты, если он согласится сотрудничать со следственными органами и сообщит о других крупных преступлениях. Эти слова генпрокурора многих навели на мысль, что Ахалая и власти уже заключили сделку. Семья Ахалая, по всей вероятности, будет сотрудничать с прокуратурой против высокопоставленных чиновников от нацдвижения, предполагает бывший депутат, а ныне правозащитник Дмитрий Лорд-Кипанидзе. Он считает вполне правдоподобной версию, что приближенный к новым властям эксперт Гия Хухашвили ведет переговоры с Датой Ахалая. Иначе почему Хухашвили делает заявление, поражающее своей лояльностью к Ахалая, заключает Дмитрий Лорд-Кипанидзе в беседе с «Резонансе». Сам Гия Хухашвили сегодня опроверг утверждение, что он, используя свои связи с премьер-министром, старается завладеть бизнесом, импортом экспортом куриных яиц. Перед Пасхой это особо тяжелое обвинение. Видимо, существует новое заболевание – хухофобия, цитирует заявление политолога, сделанное на сегодняшней пресс-конференции интернет-издания «Ньюс-Джи». Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Пришло время нашей еженедельной рубрики «Картинки с выставки». Рубрику подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Несмотря на высокую конкуренцию на мировом рынке производства водки, в общественном сознании она остается исконно русским продуктом. О фильме на водочную тему рассказывает кинорежиссер Андрей Загданский.
Мне удалось посмотреть одну очень симпатичную, очень забавную и талантливую картину, которая по-английски называется «How to Reestablish Vodka Empire», или я его перевел «Как восстановить водочную империю». Это фильм английского режиссера Дэна Эдлстайна, и он принадлежит по жанру к такому гибридному авторскому персональному документальному фильму.
How did I end up launching my very own vodka brand? It all started here, in the loft of my mum's house, with a manuscript written by my grandmother Marusia, but hidden in this suitcase for almost 100 years.
Гибридным мы называем фильмы, в которых смешаны документальные эпизоды, постановочные или даже анимационные. И все это есть в избытке в фильме Дэна Эдлстайна. Авторскими мы называем фильмы, где есть личная авторская субъективная позиция, она определяет эстетику, как бы направление фильма. И это есть у Дэна. И, наконец, персональными мы называем фильмы, где рассказана персональная история самого автора. И это фильм абсолютно персональный. Дэн рассказывает о себе, о своей семье. Фильм начинается с того, что свободное от основной деятельности, какой основной деятельности, совершенно непонятно, время Дэн находит на чердаке в доме родителей записные книжки своей бабушки Маруси, которая в юности бежала из Украины времен гражданской войны в Белфаст, где умерла в 43-м году. Маруся была женщиной из весьма благополучной семьи, говорила на нескольких языках, рисовала, писала, имела явные артистические наклонности. Из-за этого не вышло ровным счетом ничего. Но письмо сыну, отцу Дэна, написанное незадолго до смерти, оказывает сильное и странное действие на автора фильма. В письме, написанном в 43-м году, Маруся просит своего сына когда-нибудь поехать на ее родину, в частности, в Киев. В частности, в деревню Дубовязовка, Конотопский район, Сумская область, где Марусин отец владел сахарным заводом. Отцу Дэна не суждено было совершить хаджа на Украину, но идея подобного путешествия кажется очень привлекательной самому Дэну, и он едет. Дэн, надо сказать, такой, знаете, европейский вариант Вуди Аллена. Невысокого роста, ироничный, забавный, комикующий, смешной. И вот он приезжает в Дубовязовку зимой, одетый в шапку-ушанку обязательно, с переводчиком, и в качестве оператора привозит свою подругу Хиллари Пауэлл. По совместительству Хиллари играет в маленьких игровых сегментах в фильме, сделанных с очень точной стилизацией немого кинематографа, вот тоже период такой 17-18 года. Играет саму Марусю, бабушку Дэна. А также Хиллари делает еще и кукольную анимацию. Она воспроизводит на экране мини-сцены эпохи революции и гражданской войны. И вот Дэн приезжает в Дубовязовку, и здесь он делает несколько важнейших открытий. Первое, что сахарный завод, которым владел его прадедушка Илья Заракович, находится в абсолютном запустении и закрыт. Что деревня Дубовязовка, Конотопский район, Сумская область, нищая безработная дыра. Что никто здесь не собирается признавать его наследство на завод. И самое главное, что его семья владела еще и водочным заводом, о котором бабушка Маруся, вероятно, не писала лишь потому, что слишком часто и слишком много в те времена, а может быть, кстати, не только в те времена, писали, что евреи спаивают русский, украинский народ с целью неблагородной и коварной, а именно заставить их, русский или украинский народ, служить их темным еврейским целям. Каким целям не уточняется, но я думаю, что речь идет о обычном мировом еврейском заговоре. Дэн напивается вместо мгинделок. Я объясню. Это важнейшее украинское слово. Оно приходит с Западной Украины и означает такой маленький магазинчик, где можно пропустить на скорую руку рюмку и закусить. И вот, напившись вместо мгинделки, Дэн возвращается в Англию, беременный новой идеей. Он должен как-то принять участие в возрождении деревни Дубовязовка. И лучшая мысль, которая приходит ему в голову, организовать не больше, не меньше дистрибуцию водки из Дубовязовки в Англии. Так начинается второе путешествие Дэна, путешествие в мир производства и дистрибуции самого распространенного алкогольного напитка в мире. Как и положено, во всех подобных случаях продавать водку должна история. История самой Маруси, конечно, история бегства из разоренной войной страны. Водка Зоракович с маленьким нелепым флажком 1917 год должна завоевать английский рынок. Как подлинный наследник еврейской бабушки и ирландских предков, Дэн делает смешной фильм, смешивая реальные или очень похожие на реальные эпизоды с мистификациями и комедийными постановками. И как и положено в таких случаях, мы не всегда можем отличить одно от другого. Неизвестно, может ли сам Дэн. После многих поездок в Дубовязовку, Конотопский район, Сумская область, интенсивной работы над новым улучшенным рецептом водки, это очень смешно, водки Зоракович, и многих встреч, и многих финансовых проблем, очень многих финансовых проблем, водка Зоракович не завоевала английский рынок. И тут у меня возникает вопрос, а была ли водка на самом деле? И вся эта умная, смешная, нелепая история нужна лишь для того, чтобы сделать фильм.
Рассказывал кинорежиссер Андрей Загданский. Вы слушали рубрику «Картинки с выставки».
Картинки с выставки.
Рубрику подготовил Александр Касаткин. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Микрофон работал Олег Куса. Всего вам доброго. До завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.